Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня мы попробуем подвести некоторые итоги уходящего года. И поскольку мы смотрим на мир из своих совершенно различных окошек и не претендуем ни на малейшую объективность, то и итоги у нас абсолютно своевольные, правда? Фильм, спектакль, события, книга, музыка года. Кому из нас что понравилось? Маэстро Андрей Юрьевич, урежьте марш, сыграйте нам для начала что-нибудь из 2014 года. А уж потом мы поговорим о самих итогах.
Ну, марша не будет, как вы знаете, Иван, редко марш попадает в поле наших с вами музыкальных интересов. Одной из неожиданностей минувшего или уходящего года и приятных неожиданностей. Хотя, вы знаете, я сейчас подумал, что все те альбомы, о которых я хочу сказать, они все были приятной неожиданностью. Поэтому я перейду сразу к делу. Леонард Коэн, Леонард Норман Коэн, канадский писатель, поэт, музыкант, композитор, музыкант, двоеточие, композитор, певец, гитарист в прошлом, сейчас уже не гитарист, которому исполнилось в этом году, совсем недавно, осенью, 80 лет, выпустил новый альбом. Альбом под названием «Популярные проблемы». Я не помню, честно говоря, вот я сейчас лихорадочно роюсь в воспоминаниях, я не помню ни одного музыканта, который 80 лет выпускает альбом, встреченный критиками и слушателями как абсолютный шедевр. Разумеется, в своем жанре. Кому не нравится жанр, в котором работает Леонард Коэн, или в котором он работал раньше, тому, наверное, не понравится этот альбом. Это мы оставляем за бортом. Но в своем жанре, в своем направлении он добился фантастического успеха. И поверьте мне, здесь не преклонение перед возрастом. Слава богу, есть кого слушать. Леонард Коэн, который несколько лет назад с изумлением узнал, что его старый друг и доверенное лицо, занимавшееся его финансами, оказывается, его обкрадывал. Причем не просто обкрадывал в несовершенном виде глагола, а, в общем, практически обокрал в совершенном. Леонард Коэн, как он сказал в интервью, вдруг понял, что у него нет никаких пенсионных накоплений, никаких запасов, никакого подкожного жира, как мы говорим. Поскольку книги, он автор двух романов, проза приносит деньги, как он сам говорил, но медленно и не всегда, он решил попробовать сделать то, что у него получалось, наверное, лучше всего. Он устроил серию концертов. Ему тогда было, если не ошибаюсь, 77 или 78 лет. Он до этого 15 лет ничего не записывал практически и не выступал нигде. И он объявляет серию трехчасовых концертов, которые прошли с абсолютным аншлагом по всему миру. По этому материалу был выпущен DVD и тройной CD с его концертами. И вот сейчас он выпустил новый альбом. Я предлагаю начать наш сегодняшний разговор именно с прослушивания первой пьесы этого альбома, которая называется «Slow» – «Медленно». Леонард Коэн. I'm slowing down the tune. I never liked it fast. You wanna get there soon. I wanna get there last. It's not because I'm old. It's not the life I led. I always liked it slow. That's what my mama said. I'm lacing up my shoe, but I don't wanna run. I'll get there when I do. Don't need no starting gun. It's not because I'm old, and it's not what dying does. I always liked it slow. Slow is in my blood. I always liked it slow. I never liked it fast. With you it's got to go. With me it's got to last. It's not because I'm old. It's not because I'm dead. I always liked it slow. That's what my mama said. All your moves
so swift. All your turns are tight. Let me catch my breath. I thought we had all night. I like to take my time. I like to linger as it flies. A weekend on your lips. A lifetime in your eyes.
Always let it slow. It's got to go. With me it's got to last. It's not because I'm old. It's not the life I led. I always like to slow. That's what my mama said. I'm slowing down the tube. I never left it fast. You wanna get there soon. Back in town, in case they wanna know, I'm just trying to slow it down.
Это был Леонард Коэн. Песня «Slow», которой открывается его новый альбом «Популярные проблемы».
А я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы пытаемся подвести свои индивидуальные, капризные итоги нашего, ну и общего 2014 года. Андрей, ну что, начнем с кино? Ваш фильм.
Вы знаете, Иван, дело в том, что я, наверное, вас несколько разочарую. Для меня кино минувшего года – это не столько фильм, сколько проблемы вокруг кино. Да, конечно, «Интерстеллар» – замечательное кино, и о нем стоит говорить, или «Пропавшая», или «Исчезнувшая Gone Girl» Дэвида Финчера – безумно интересная картина тоже, и очень много интересных фильмов было снято у нас в стране, и тем не менее, для меня этот год – это год кинопроблем или проблем вокруг кино. Начнем с того, что этот год поставил, судя по всему, точку в длительной истории, связанной с Московским музеем кино. Несмотря на протесты не только кинообщественности, но и просто, так сказать, общественности страны, несмотря на выступления мастеров кино со всего мира, тем не менее, музей кино практически прекратил существование. На тот момент, что мы с вами разговариваем, уволен директор. Идет полный раздрай с новым директором, с коллекцией, со всей деятельностью этого замечательного института. Что будет дальше, неизвестно, но понятно, что эта страница уже, к сожалению, перевернута. Может быть, будет, я оптимист, что-нибудь очень хорошее. Может быть, будет что-нибудь очень прекрасное. Но в любом случае, это будет совершенно другой музей. Не тот музей Наума Клеймана, к которому мы привыкли, который воспитывал целые поколения любителей кино и профессионалов кино. Мне безумно грустно, что дело жизни Наума Клеймана в итоге завершается именно так. И даже все обычные разговоры о течении времени, о победе энтропии или, наоборот, победе прогресса, меня совершенно не успокаивают. Это печальная и грустная история. И особенно мне грустно, что все-таки все эти протесты, о которых я говорил, из которых я начал, были очень кратковременными, и никто не вышел на улицы, как было лет 10, по-моему, назад, лет 7 назад, когда его выгоняли из помещения первый раз, чтобы защитить это уникальное учреждение. Грустно. Второе грустное размышление, которым я не могу с вами, Иван, не поделиться, оно совсем-совсем свежее, это история с американским фильмом «Интервью». Причем забавно то, что фильм-то, судя по всему, ну, в общем, практически никакой, и, по-моему, он и не претендовал на то, чтобы быть серьезным произведением искусства, и вдруг такая бесплатная реклама по всему миру, вызванная, судя по всему, трусостью компании Sony Pictures. Напомню историю. Фильм «Интервью» рассказывает в комедийной форме о попытке покушения на лидера Кореи, Северной Кореи. Северная Корея встала на дыбы, была хакерская атака на серверы компании Sony Pictures, которая официально не поддержана Кореей Северной, но и не осуждена. Были похищены материалы личной переписки многих деятелей кино, были похищены сценарии некоторых фильмов. Короче говоря, начались угрозы, что в том случае, если фильм будет где-нибудь показан, то, в общем, мы за себя не отвечаем, говорили анонимные хакеры. И компания Sony Pictures пошла на попятную. Сначала они объявили, что фильм показан в ближайшее время не будет. Потом они объявили, что он, конечно, будет показан, но не в ближайшее время и как-нибудь по-другому, как мы еще не знаем, говорили они. Самые разные люди, от актера Джорджа Клуни, который прямо обвинил компанию в трусости и заявил, что это неприемлемое поведение перед лицом государственных террористов, до бразильского писателя Коэльо, который сказал, что он готов заплатить $100,000 из своих личных средств и выложить фильм в интернет, чтобы его могли посмотреть все желающие, вот несмотря на все протесты, несмотря на возмущение людей, тем не менее я вынужден констатировать, что деятели или, скорее даже, организации культуры готовы пасовать перед угрозами. Мы все помним, как практически заставили исчезнуть сатанинские стихи, которым было со стороны аятоллы Хомейни предъявлено обвинение в неуважении к исламу. И что в итоге? Книги этой, насколько я знаю, на русском до сих пор нет. Просто в магазине ее купить в мире практически невозможно. Это ли не победа очередной раз над культурой? Мы можем с вами, Иван, долго говорить, победа кого? Может быть, кто-то скажет здравого смысла, может быть, кто-нибудь скажет толерантности. Неважно, очередной раз культура потерпела поражение. Мне это безумно грустно. Очень не хочется жить в мире, где все будет прекрасно с точки зрения государственности и чудовищно с точки зрения культуры. Цензура, как мы видим, может принимать самые-самые разные формы. И третий момент, которым я хочу закончить мою грустную повесть о кино, мою ламентацию кино в 2014 году, это сначала возмутившая меня, а потом опять-таки просто огорчившая меня и разочаровавшая меня история с фильмом «Левиафан» Звягинцева. Я не видел этого фильма. Я очень надеюсь, что это действительно хорошее кино. Я очень надеюсь, что он получит «Оскар», а если не получит, то, по крайней мере, получит, благодаря тому, что он попал в шорт-лист, мировую известность. Но мне безумно грустно, что авторы фильма пошли на то, что российский зритель в кинотеатрах увидит цензурованный вариант. Может быть, после, если оно состоится, получения «Оскара», у них будет достаточно рычагов, чтобы это решение цензуры переломить. Дай бог. Может быть, они вообще не будут этим заниматься. В любом случае, то, что очередной раз введена система двойных стандартов, то, что можно смотреть людям за границей, нельзя смотреть у нас здесь, вот это для меня безумно печально. Также печально то, что когда-то промелькнуло сообщение, будто так и быть, из-за большого художественного потенциала этого фильма, может быть, его выпустят в нецензурованном виде. Но так это еще отвратительнее. Получается, что вот есть какая-то белая кость, кому можно, и все остальные, кому нельзя. Я не знаю, мы с вами, по-моему, вообще на эту тему никогда не говорили. Я ненавижу бытовой мат. Для меня неприемлемы матерные комментарии на улицах. Я терпеть не могу, когда я не могу пройти без всяких детей. Вот лично я сам, в моем не самом юном возрасте, я не могу пройти по улице, не услышав потока чего-то чудовищного, чего я, конечно, знаю. И, слава богу, для меня не новость. Но не люблю я его. И при этом я абсолютно уверен, что ему есть место в художественных произведениях, которые отражают жизнь. Помните анекдот, да? Не нужно, будьте добры, пожалуйста, не капайте мне расплавленным оловом на голову. Все понимают, что есть правда жизни, которая должна быть отражена в кино, в литературе, в поэзии, в прозе, в театре, как угодно. Попытки ее чем-то заменить приводят к тому, что начинается ложь. И вот так же, как я ненавижу мат в быту, точно так же я ненавижу попытки навязать чистенькую речь в художественных произведениях. Помните, как говорил Борис Борисович Гребенщиков в одной из своих песен? «Тебе не нравится, как я излагаю? Заведи себе копирайт на русский язык». Вот пускай они себе заведут копирайт на русский язык и сидят в своих чистеньких книжках. Дайте нам возможность читать то, что мы хотим, на том языке, какой нам представляется правильным.
Из зала кричат: «Давай музыку!»
В 2014 году произошла сенсация в мире музыки, в мире издания музыки. Компания Columbia Pictures выпустила набор из 6 компакт-дисков, полный вариант знаменитых basement tapes, то есть подвальных пленок Боба Дилана и группы The Band. Два слова о том, что это такое. 1966 год, Боб Дилан обласкан славой, У него мировое турне, огромные залы. Просто человек, человек-миллионер, как когда-то был в каком-то анекдоте. Он попадает в бешеную аварию на своем мотоцикле. Он разбивается вдрызг и перестает на долгое время выступать. Но не перестает писать музыку. Он позвал группу, которая позже стала называться группой «The Band», и в подвале одного из домов, где он жил, они организовали студию и записали какой-то материал. Очень долгое время никто толком не знал, какой материал был там записан. Фирма «Columbia» выпустила, как сейчас выясняется, абсолютно фальшивую пластинку с названием «Basement Tapes», куда вошли и какие-то записи Боба Дилана с наложенными инструментами, там, с барабанщиком, с кем-то еще, и записи группы «The Band», не имевшей к этому ни малейшего отношения. Это все было выпущено, растиражировано. Кажется, была поставлена точка. И вдруг на свет вышла пластинка, тогда еще не было компакт-дисков, под названием «Большое белое чудо». Воспользовавшись дыркой в законодательстве, которая тогда существовала, какие-то предприимчивые ребята издали то, что считается первым бутлегом в истории современной музыки. То есть первой неофициальной, неавторизованной, неразрешенной ни музыкантом, ни фирмой его представляющей пластинкой. «Большое белое чудо», белый альбом, белая обложка. Им торговали в Калифорнии практически открыто из фургончика, такой небольшой машины-фургончик. Он ездил по кампусам, небольшим городкам, и они продавали эту пластинку, неизданные и неизвестные записи и песни Боба Дилана. После этого изменилось законодательство, после этого пошел вал бутлегов, будь то Боба Дилана, или Роллинг Стоунс, или Битлз, или Пинк Флойд. Это совершенно отдельный, очень интересный разговор, но так толком никто и не знал, что же тогда было записано. Ходили самые разные слухи, самые разные легенды. И вот, наконец-то, в этой истории поставлена точка. Повторяю, выпущено 6 компакт-дисков с полными записями того, что было сделано в подвале Боба Дилана и группы «The Band». Поверьте мне, это действительно интересно. Мало того, что песни, на самом деле, это были известны и раньше, но в исполнении других музыкантов. Когда Боб Дилан сделал пробный оттиск, ну и по его заказу был сделан пробный оттиск некоторых песен для того, чтобы зарегистрировать авторские права, очень многие музыканты получили эти ноты, тексты, даже иногда сами записи, и потом эти песни исполнялись, они стали всемирными хитами. Боб Дилан хранил молчание. Он их до сегодняшнего дня не выпускал. Вот теперь они вышли. Критики сравнивают это с тем, что если бы был найден и выпущен, например, полный вариант записи «Get Back» Beatles. Как мы знаем, это несколько десятков часов пленок, из которых потом была отобрана пластинка «Let It Be». Все остальное, что было вокруг, до сих пор неизвестно широкому слушателю. Вот это примерно такое же событие. Может быть, да простят меня все битломаны, я сам битломан, может быть, даже более значимое. Давайте послушаем одну из этих песен. Боб Дилан, группа «The Band». «Подвальные пленки». If your memory serves you well, we were going to meet again and wait. So I'm going to unpack all my things and sit before it gets too late. No man alive will come to you with another tale to tell. Это был фрагмент комплекта из 6 компакт-дисков, выпущенный фирмой «Columbia», Боб Дилан и группа «The Band» «Basement Tapes» — «Подвальные пленки».
А я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «C'est la vie» — непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Ну что, Андрей, перейдем к книжкам, подойдем к книжной полке. Вот книжка, которая мне понравилась, называется она «Ноль». Биография опасной идеи. Чарльз Сейфе, ее автор, это математик, профессор Нью-Йоркского университета и научный журналист. Книжка написана на самую необычную тему, которую можно себе только представить. Книжка об истории ноля. Ноля как значка, ноля как понятие. И глава, которая должна была бы называться, наверное, первой, называется в этой книжке «Глава ноль», и ее название «Утрата силы», и вот что пишет в ней автор, сразу вводя, так сказать, в проблематику этого самого ноля. «Ноль поразил американский корабль «Йорктаун», словно торпеда. 21 сентября 1997 года, патрулируя побережье Виргинии, невероятно дорогой ракетный крейсер внезапно содрогнулся и остановился. Йорктаун был мертв. Военные корабли строятся так, чтобы выдержать взрыв мощной мины. Хотя Йорктаун был хорошо защищен от самого разнообразного оружия, никто не мог подумать защитить его от ноля. Это была трагическая ошибка. Но на компьютере Йорктауна только что поставили новую программу, управляющую двигателями. К несчастью, никто не заметил бомбы, скрывавшейся в программном коде ноля, который инженеры должны были удалить. Ноль оказался скрытым до тех пор, пока программа не извлекла его из памяти и не задохнулась. Когда компьютерная система Йорктауна попыталась поделить на ноль, двигатели мощностью 80 тысяч лошадиных сил стали бесполезны. Потребовалось почти 3 часа, чтобы подключить аварийную систему управления, и Йорктаун еле дотащился до порта. Инженеры потратили 2 дня, избавляясь от ноля, ремонтируя двигатели, возвращая Йорктаун в боеспособное состояние. Так пишет Чарльз Сейфе в своей исключительно интересной, практически детективной, историко-детективной книжке «Ноль. Биография опасной идеи». «Никакое другое число, — продолжает автор, — не может нанести такой урон. Отказ компьютеров, такой, который поразил Йорктаун, всего лишь бледная тень». Могущество ноля. Культуры вооружались против ноля, философы сдавались под его влиянием, потому что ноль отличен от всех других чисел. Он позволяет бросить взгляд на невыразимое и бесконечное. Потому-то его боялись, ненавидели, ставили вне закона. В этой книжке действительно рассказывается об истории возникновения нолика, который пошел из Вавилона, и пошел он для того, чтобы отличать каким-то образом порядок чисел на том, что мы называем счеты, потому что вавилонское числосчисление, так сказать, да, оно максимально похоже на наше. Мы не пользуемся латинским, где латинскими буквами обозначались тысячи, сотни, десятки, единицы и так далее. Это очень громоздкое записывание нужных нам чисел. У вавилонян было нечто похожее на то, что отображено на счетах. То есть группа сотен, группа десятков, группа единиц, которые нужны, и обозначаются они самыми простыми вот костяшками. Переписывая их в числовой код, ты получаешь то число, которое тебе нужно. Единственное, перед чем остановились вавилоняне, это как отличать не на счетах, а на, скажем, на песке написанное число, да, или на глиняной дощечке выведенное. Там нужно было различать между сотнями, тысячами, единицами, потому что обозначались они одним и тем же клинышком. И вот введение косых, двойного косого клинышка позволяло вставить где нужно ноль и тем самым понять, к какому порядку относится то или иное число, да. Вот от вавилонского летосчисления до буквально самых последних столетий и десятилетий с переходом в компьютерную эру, вот обо всем этом рассказывается в замечательной приключенческой книжке, которую можно как лекарство по ложке читать на ночь, и каждая глава совершенно самостоятельно рассказывает о какой-то иной проблеме, и, по-моему, прелестная вещь, которую можно подарить приятелю на Новый год, положить под елку. А какую книжку, Андрей, интересно, вы отметили в этом 2014 уходящем году?
Вы знаете, я просто хочу, прежде чем я скажу, о какой книге, я хотел бы сказать, что вот книги типа «История ноля», я не знал о ней, я сейчас слушал с огромным удовольствием, я обожаю подобные книги. Я помню, как в свое время меня поразил вопрос в книге Гарднера «Этот правый и левый мир», почему зеркало меняет местами право-лево, а не вверх и низ. Я помню, когда я прочел этот вопрос у него в книге, я оцепенел от восторга, потому что я понял, что вот мне показали, что существует дверь в другой мир. Неважно еще, что я за этой дверью увижу. Я вдруг понял, что есть вопросы, которые кажутся дурацкими, простыми и так далее, но вот они открывают мир совершенно другой стороны. Я не скажу вам ответ, Иван, мучайся так, как мучился я, пока не дочитал книгу до конца. Что же касается книги года, я не уверен, что я могу выделить какую-нибудь книгу. Я, конечно, хочу воспользоваться случаем и поздравить моего друга Володю Шарова с тем, что его роман «Возвращение в Египет» стал лауреатом премии «Русский Букер». С этого я начну, да? И, наверное, книгой года я все-таки назвал бы «Черную книгу. Преступление фашизма против еврейского населения стран, порабощенной Восточной Европы». Я вольно излагаю название, оно очень длинное. Под редакцией Василия Гроссмана и Ильи Эренбурга. Я хочу лишний раз упомянуть ее, хотя бы потому, что в топ-листе популярнейшего книжного магазина, этот топ-лист появился в интернете, и наверняка где-нибудь напечатают его, там уже перепутали, и Василия Гроссмана обозвали Эл Гроссманом. Я хочу сразу поэтому сказать, что вот обратите внимание, это другой Гроссман. Это Гроссман, который «Жизнь и судьба», а не тот, который книги о Пушкине, о Достоевском. Выход этой книги мне представляется крайне важным. Мы как-то с вами говорили, что для меня было полной неожиданностью, что она до сих пор не выходила в нашей стране. Я рад, что это исправлено, потому что, ну, это так же нелепо, как если бы не выходили книги Пушкина. Для меня это вот одна из основополагающих книг, которая должна быть наравне с ГУЛАГом в библиотеке каждого дома. Ну, а если говорить о том, что меня поразило, вы знаете, меня поразила одна книжная серия. Вот представьте себе книги. Петр Григоренко «В подполье встретишь только крыс». Борис Бажанов «Я был секретарем Сталина». Автарханов «Сталин. Путь к диктатуре». Александр Орлов «Тайная история сталинского времени». Александр Бармин «20 лет в разведке». Он менее известен, по-моему, чем те, кого я перечислил. Это наш знаменитый шпион-невозвращенец. Вроде бы прекрасные тексты, вроде бы замечательная серия. И когда я эту серию увидел, я остолбенел. На каждой обложке крупный портрет Сталина. А серия называется «Я предал Родину». Вы знаете, я, честно говоря, от этого остолбенения оправиться не могу до сих пор. Сначала я вспомнил про то, как на одной из книжных ярмарок, международная московская книжная ярмарка, по-моему, года 3-4 назад, я вдруг увидел книгу «Биографию Сталина», что, с моей точки зрения, очень важная и нужная книга, нам нужна хорошая биография Сталина, изданную в серии «Жизнь замечательных людей». При том,
да,
что, конечно, название
автор
серии,
Рыбас, по-моему.
Да, название серии принадлежит издательству, и, в принципе, конечно, оно вольно по своему желанию серию формировать, но есть в этом что-то омерзительное, с моей точки зрения. Мне эта серия, о которой я вам сейчас говорил, «Я предал Родину», почему-то напомнила еще другую историю. Вы, конечно, помните, как в конце 30-х годов в Германии во время борьбы с неугодным гитлеровцам искусством прошла серия выставок под названием «Дегенеративное искусство». Были собраны картины выдающихся мастеров, и эта передвижная выставка проехала по разным городам. И опять встаешь в тупик. С одной стороны, очень многие жители этих городов, очень многие жители Германии смогли увидеть замечательные полотна, многие из которых потом, кстати, были уничтожены, это была, может быть, единственная возможность. С другой стороны, антураж, дегенеративное искусство, искусство врага и так далее, отталкивает, разумеется, от этого начинания. Так и здесь. Я целиком за то, что были бы изданы книги Автарханова, Григоренко, Орлова, но как можно их издавать в серии «Я предал Родину», если наоборот, большинство из тех людей, кого я сейчас назвал, боролись за свою Родину. Если это стёб, то, с моей точки зрения, очень неудачный. Второй вариант, как в советское время, да, чтобы протолкнуть что-нибудь, западное или неугодное, нужно обязательно это было спрятать в какую-то оболочку советскости. А вот посмотрите, какие отвратительные песни писали Битлз. И идет текст песни, там, Битлз, предположим. Или посмотрите, как низко пал Говард Фаст. И идет большой фрагмент из Говарда Фаста. Ну и так далее, так далее, так далее. Это был единственный вариант протолкнуть что-то через цензуру. Мне кажется, что сейчас чуть-чуть другая эпоха. И не нужно вот так от цензуры прятать тексты. Я не знаю, как вы, Иван. Я повторяю, я до сих пор не понимаю, что это за история.
Вы знаете, как говорят финансисты, капитал пуглив как лань. Мне кажется, что сейчас чувства и настроение многих издателей, я не хочу сказать большинства, но некоторых издателей, которые выпускают вот такую вот литературу, против которой удачно идеология ополчает массового читателя, я думаю, что такие издатели пугливы, как лань, и хоть с какой-то, я не знаю, с вкусовой точки зрения это омерзительно, придумывать такую серию, это есть способ для капитала, тем не менее, зарабатывать на интересных книжках, которые, безусловно, будут раскуплены. Мне кажется, что введение их вот под такую шапку на бекрень, надетую под названием «Я предатель», это даже будет способствовать увеличению тиражей. Все это отвратительно, но, по-моему, все это очень понятно. Вы говорите, что сейчас эпоха другая, во многом другая, а в очень многом все та же. И инстинкты, которые немедленно рождаются в головах у издателей, в душах и в сердцах, они все те же, все прежние, вечные, никуда не делись. Начальство не хочет, чтобы прославлялись эмигранты, беженцы, люди, которые выбирают так называемую свободу, в кавычках или без кавычек, это уже не важно. Те люди, которые не возвращаются, не припадают к земле, не говорят «здравствуй, Родина, все тебе прощаю, потому что ты вот у меня одна». Вот такие вот люди, способные на самостоятельный поступок, не приветствуются нынче. Мы знаем массу этому примеров. Ограничения в репертуаре, том или ином, не выпуск каких-то книг, разговоры с редакторами, которые тебе объясняют, это сейчас не ко времени, давайте лучше другую тему выберем. Ограничения по фильмам, вы вот сказали о фильме Звягинцева и так далее, и так далее. Примеров масса. Они из любой области. Человек как бы поджимает локти и не делает широких шагов. Широко шагаете, дом сломаете. Вот снова вечно живо это правило. Я, кстати, хочу подтвердить свои рассуждения воспоминанием о спектакле, который я видел в этом году, а в Москве у меня нет возможности постоянно ходить в театр. Но вот тут я сходил в театр на Таганке, между прочим, Андрей, спасибо с вашей подачи. Вы-то как раз не смогли пойти, вы заболели и уступили мне свой билет. А я посмотрел чудесный спектакль, который поставила небольшая группа гастролеров, так сказать, театра на Таганке. Режиссер Дмитрий Волкострелов поставил спектакль под названием «1968. Новый мир». Новый мир без кавычек. Подзаголовок в программке «Спектакль, возможно, с эпилогом». Я скажу, почему возможно этот эпилог и чему он посвящен. А сейчас пока назову труппу. Играют актеры, по крайней мере, вот в той постановке, которую я видел. Елизавета Высоцкая, Марфа Кольцова, Александр Марголин, Роман Сорокин, Анна Хлёсткина. В спектакле использованы текст публикации журнала «Новый мир» за 68 год, а также «Последнее слово», или точнее «Последние слова» Константина Бабицкого, Ларисы Багарас, Вадима Делане, Владимира Дремлюги, Павла Литвинова, в скобках «Судебный процесс по делу о демонстрации на Красной площади 25 августа 68 года». И музыка «Западные хиты 68 года». Что все это такое? Что это было за действие? Очень интересный спектакль, который как-то очень быстро сошел. По-моему, несколько всего было постановок, Андрей. Вот вы москвич, вы поправите меня, если спектакль продолжается, но что-то я не слышал об этом. Что же это за спектакль? Несколько героев, 5 человек, сидят или прохаживаются по просцениуму, потому что по существу сцены нет, она завешена какой-то такой плотной драпировкой, о которой ты догадываешься, пока сидишь и смотришь из зала. Это железный занавес. Это идея железного занавеса, в котором почти нет никаких дырок, никаких просветов, никаких лазеек, но это мнимость, что их нет. На самом деле, конечно, они есть. И вот те самые западные хиты, которые должны звучать в спектакле, но они не звучат. Сейчас я об этом тоже скажу. Эти самые хиты и есть признак, пример прорывания сквозь прорехи железного занавеса. То есть Запад и Советский Союз, тем не менее, общались. Причем в обе стороны. Неравномерно, но все-таки в обе. Итак, герои разговаривают друг с другом цитатами из подборки из 12 номеров «Нового мира» за 68 год. Мы все привыкли славить этот журнал, вспоминать о нем с ностальгией, вспоминать как о невероятной духовной высоте и достижении. И вот когда герои начинают цитировать «Новый мир» образца 68-го года, тебе становится дурно. Ты не понимаешь, почему отобраны такие именно тексты. Тексты какие-то безязыкие, не летающие, но разве что как курица через забор перепрыгивающие. Тексты ползущие, невдохновенные, совершенно невеселые, многоумные, какое-то такое вычесывание мудрости на ограниченном пространстве. Герои цитируют такие произведения, и художественные, и публицистические, и чисто политические какие-то памфлеты, направленные в основном против Запада, против современного мира, или в пользу, за современный мир. Но все эти рассуждения как бы на одном пятачке сконцентрированы. Люди, которые пишут эти тексты, и люди, которые произносят с просцениума эти тексты, мира никогда не видели. Они не выезжали за пределы своей страны. Они ограничены вот тем окоемом, который представляется человеку там откуда, из Черемушек, из Мневников, я не знаю, с Васильевского острова. Они не видят, как живут другие люди в свободном мире. Но они судят об этом мире с важностью компетентных знатоков. И очень скоро оказывается, что ограниченные в своем пространстве политическом, культурном, интеллектуальном, мировоззренческом, авторы этих текстов ограничивают себя и эстетически. Ты понимаешь, что тексты новомирские 68-го года – это тексты убогие, удивительно убогие. И ведь это не значит, что в новом мире не было других светлых и талантливых произведений. Были, но тем не менее общее впечатление от всей толщи, от всей подборки, от комплекта журнала 68-го года вот такое вот тягостное. Так нам сейчас кажется, это наш взгляд. Я совсем не хочу бросить камень в 68-й год и в тех людей, которые писали и читали, передавали с энтузиазмом номера этого журнала друг другу. Тогда казалось по-другому. Несправедливо судить из 2014 года год 68-й. Но мы живем в 2014-м, нам некуда деться, мы поневоле судим, и мы видим, что этот мир действительно какой-то подплинтусный. И для того, чтобы показать, что существовал все-таки и другой мир, другой новый мир, вот для этого режиссер Дмитрий Волкострелов вводит в качестве приложения, просто очередная шапка на бекрень, не в сам текст спектакля, а как бы в дополнение к нему, после того, как кончается этот тусклый кошмар на сцене, намеренный тусклый кошмар. После этого выходят как герои шекспировского глобуса в зал, выходят на такой, в проход выходят актеры и начинают цитировать другие тексты 68-го года. Вот эти самые последние слова Бабицкого, Богораздо, Лане, Дремлюги, Литвинова. И эти тексты тоже написаны без поэтического вдохновения, но в этих словах, в словах героев Красной площади, звучит свобода, звучит открытое окно, воздух, который несется с улицы. А ведь мы помним по спектаклям театра на Таганке, Любимовского театра, как часто режиссер, может быть, не часто, но иногда прибегал к этому приему, он распахивал окна из зрительного зала, на живую Москву с ее гудками машин, с разговорами людей, с шумом улицы, с ветром, который несся, он распахивал из условного театрального пространства в реальное, живое человеческое пространство. Вот нечто подобное было сделано на этом спектакле. Эффект был такой же, когда произносили последние слова героев Красной площади, это был воздух, ворвавшийся в этот затхлый новый мир. То есть новым миром оказывался не журнал по замыслу Дмитрия Волкострелова, режиссера, а новым миром оказывалась свобода в речах, мыслях и поступках этой семерки смельчаков на Красной площади. Еще одну интересную находку я хотел бы отметить. Поскольку все в зале еще не очень далеко ушли от той эпохи, помнят либо сами непосредственно, там, скажем, были детьми, либо в рассказах своих родителей, либо через радиопередачи телевизионные, либо от чтения книг, помнят 68-й год, помнят то время, то западная музыка, западные хиты 68-го года, как объявлено в программке, они не звучат. Герои иногда произносят «Let it be, Beatles». Легкая пауза. Якобы прозвучало «Let it be». Или что в этот год там было написано, какие-то другие знаменитые хиты. Это интересный прием. Спектакль идет без вот этой музыки, без этих хитов. Ты просто понимаешь, тебя ткнули, ты внутренне услышал, настроился и пошел дальше. А что же такое возможный эпилог? Это та дискуссия, которая начинается после спектакля. Дискуссия, которая захватывает и охватывает весь зрительный зал. Я в ней тоже немножко поучаствовал. Это крайне было интересно. Ты обсуждаешь вот из яйца вылупившегося цыпленка. И помните, в 20-е и дореволюционные годы был такой жанр дискуссия внутри зала, обсуждение только что созданного, или там поэт прочел свою поэму и так далее. Ее тут же обсуждают критики, просто пришедшие зрители, обыватели, кто-то возмущается и так далее. Удивительно живая атмосфера. И вот этот совершенно свободный, интереснейший, концептуально прекрасно сделанный спектакль, по-моему, больше не идет ни на сцене Таганки, ни где-то еще. Но, Андрей, у вас есть возможность меня поправить и обрадовать, что все-таки это не так?
Нет, у меня нет такой возможности. Я не знаю о том, чтобы он где-то еще был. И это тем более грустно, что я помню, что когда я заболел и вынужден был отдать билет вам, как ни печально и не грустно это, я помню, что говорилось о том, что это последний раз они его показывают. Может быть, что-то изменится, может быть, что-нибудь исправится. Но мне больше нигде не попадалось сообщение о том, что вот его возобновили.
А ваше событие, театральное или культурное событие в этом году, что вам запомнилось? О чем вы расскажете своим друзьям или домочадцам за новогодним столом, когда будете вспоминать ушедшие деньки?
А вы знаете, Иван, так получилось, что то, что мне было особенно интересно, я не буду рассказывать своим домочадцам или друзьям, потому что это связано с моими родственниками. Я хочу воспользоваться служебным положением. Помните, была в Советском Союзе такая фраза: «воспользоваться служебным положением в личных целях».
Да-да.
И ни в коем случае не рекламируя, потому что я не буду говорить о том, что будет дальше. Просто хочу сказать, что лично для меня крайне интересными в художественном смысле были две выставки. Одна выставка, которая называлась «Там, где нас нет», и вторая выставка, которая называлась «Воображаемые территории». «Там, где нас нет» — это выставка, которая прошла в Зверевском центре современного искусства. «Воображаемые территории» прошла в Манеже, в Большом Манеже. «Там, где нас нет» прошла осенью 2014 года. «Воображаемые территории» прошли весной 2014 года. Почему они для меня особенно интересны? Потому что это две выставки моих дочерей. Так получилось, что в 2014 году и у той, и у другой случились персональные выставки. Я не буду об этом больше долго говорить. Я понимаю, что это абсолютно неприлично, то, что я сейчас делаю. Поэтому я говорю только это то, что на меня произвело наибольшее впечатление. Я прекрасно знаю о выставке из коллекции Костаки, это событие. Я прекрасно знаю о выставке художника Возрождения, это событие. Я отвечаю на ваш вопрос. Вот для меня это было два наиболее важных события. Мои дочери и их персональные выставки. Они участвовали и в других выставках, но это уже будет говорить совсем неприлично. Это были коллективные действия, бог с ними, оставим. Поэтому я совершенно спокойно на этом замолкаю и передаю микрофон вам.
А я, воспользовавшись моим служебным положением, хочу поздравить и вас, и ваших дочерей, и Лидию, и Соню с замечательными выставками в таких престижных местах. А уж когда я проходил мимо московского манежа и видел этот высотой с трехэтажный дом постер, объявляющий о том, что Софья Гаврилова выставляется в манеже, честно говоря, черная зависть посетила меня, чтобы вырастить такую дочь, которая выставлялась бы так вот в центре Москвы с успехом в нескольких затемненных шатрах, где показывались компьютерно сменяемые слайды с неведомыми территориями. Это действительно успех и отцовский успех тоже. Искренне поздравляю
мне вас, жалко, Андрей. Мне жалко, что вас не было осенью, и вы не видели афиши Лидии Витковской, которая проходила в Зверевском центре. Там было одно помещение в очень уютном музее. Жаль, что вас не было. В следующий раз обязательно вас затащу и туда.
Хорошо, ну а теперь, Андрей, давайте снова обратимся к музыке. Музыке 2014 года. Что еще было замечательного и примечательного в этом плане?
Я бы сказал, Иван, что минувший год порадовал нас многими событиями в российской рок-музыке, в российском джазе и в российской академической музыке. Как-то он был очень урожаен. Мы об этом сами говорили, может быть, в других программах, когда рассказывали о фирмах грамзаписи. Но особенно для меня выделились два проекта. Это проект Бориса Гребенщикова под названием «Соль», альбом под названием «Соль», и проект Инны Желанной, ее двойной альбом, который называется «Изворот». Дело в том, что вот вы говорили, когда в 68-м годе, я вспоминал, что одна из тех вещей, которых меня, например, в частности, конкретно меня лишила советская власть, лишила надолго, слава богу, не навсегда, это была любовь, интерес и уважение к фольклору. Да, я уже знал, что такое «Битлз», но я понятия не имел, что фольклор – это не только ансамбль Моисеева или то, что передают по радио или по телевизору. Долгие годы фольклор для меня – это были кокошники, это безумных денег стоящие расшитые сарафаны, в которых танцуют на сценах Дворца съездов или Большого театра во время там, съезда КПСС или там, по случаю съезда КПСС или по случаю годовщины революции. Для меня слово «фольклор» было страшным словом. Я дрожал, когда его слышал, потому что ничего ужаснее, в общем-то, не было, с моей точки зрения. Пока не вырос и не познакомился действительно с мастерами фольклора, не только с теми, которые мастера в деревне. Я помню шок, когда мы работали на строительстве какого-то свинарника на картошке, и в нашей команде был парень с гитарой, и он запел какую-то русскую песню, и подошли, как мне тогда казалось, бабки, пожилые, на самом деле, наверняка не пожилые, и запели вместе с ним, но совершенно другими, искренними, настоящими голосами. Вот тогда у меня появилось первое сомнение, первое ощущение, что что-то, наверное, неправильно в моем понимании слова «фольклор». А потом было знакомство с Димой Покровским, а потом было знакомство с Сережей Старостиным, и вот эта часть мировой музыки или российской музыки для меня наконец-то открылась, и наконец-то этот огромный прекрасный океан я смог увидеть, ощутить, послушать. Одна из певиц, которая работает с русским фольклором, последние годы стала Инна Желанная. Как-то она была очень хорошей певицей, она как-то очень удачно исполняла песни русские в какой-то современной аранжировке. И вот как-то это было все так хорошо-хорошо, что последние года три, наверное, я как-то не ходил даже на ее концерты, потому что я знал, что это будет хорошо, это будет интересно. Я не слушал ее пластинки. Это моя вина, ни в коем случае не ее. Как-то вот я успокоился. Ну да, Инна Желанная. И вдруг альбом этого года, который для меня был как бомба совершенно, он вдруг поднял певицу на такую высоту, он показал мне такое умение и такое мастерство работы с фольклорным материалом, которому я, несмотря на то, что я знал ее творчество и знал творчество людей, которые работают в том же направлении, не был готов. Давайте послушаем хотя бы одну пьесу из ее альбома 2014 года. Напоминаю, он называется «Изворот». Кстати, это игра слов, потому что песня «Изворот» начинается со слов «Изворот, ворот, выходили девки». Но, тем не менее, и название пишется в одно слово «Изворот».
Ой, глянь, мати, тай нами,
Заканчиваем нашу итоговую в 2014 году программу «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Режиссер Илья Бабчинецкий и мы с Андреем прощаемся с вами. Всего доброго! С Новым годом!
До свидания, с Новым годом!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».